эфире программа «Облака». Это передача о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому не безразлична их судьба. Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова. 1 февраля Пленум Верховного Суда Российской Федерации принял постановление о судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. На прошлой неделе этот документ был опубликован в «Российской газете». Постановление содержит 48 статей с рекомендациями для судей о том, как рассматривать дела с участием несовершеннолетних и какие назначать наказания в зависимости от тяжести преступления и роли в нем подростка. По данным Верховного суда, за последние 5 лет количество привлеченных к ответственности подростков в возрасте до 18 лет снизилось почти в 2 раза – со 152 до 82 тысяч. Почти половину преступлений, совершенных несовершеннолетними, составляют тяжкие – это грабежи, разбой, кражи со взломом. Особо тяжкие убийства совершили около 5% осужденных подростков. Правоприменительные рекомендации по делам несовершеннолетних Верховный суд публикует раз в 10 лет. Предыдущее постановление вышло в 2000 году, первое – в 1990. Что нового в постановлении 2010 года? Говорит руководитель лаборатории психологии детского и подросткового возраста Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского Елена Дозорцева.
В целом, надо сказать, что это постановление, оно трактует существующее законодательство. И в этом смысле не приняты никакие новые законы, но интерпретация того, что уже есть, здесь совершенно новая. Самое существенное, что в отношении несовершеннолетних правонарушителей правосудие должно быть направлено на индивидуализацию подхода к ним. Это первое. Второе – это профилактическая направленность. И направленность на ресоциализацию. В этом постановлении достаточно детально варианты прописаны того, как это все может быть реализовано. В первую очередь здесь нужны специалисты. Судьи должны рассматривать дела несовершеннолетних, специально подготовленные. Вот эта специализация судей предполагает подготовку не только по вопросам права, но и по вопросам педагогики, социологии, подростковой психологии, криминологии и применения ювенальных технологий. Специализация судей существует во многих судах и в настоящее время, но сейчас это становится приоритетом. Кроме того, специалисты должны участвовать и в процессе расследования дела, и в частности здесь вот сказано, что в допросе несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых должны участвовать педагоги и психологи, а показания, полученные без такого участия, являются недопустимыми доказательствами.
По мнению Елены Дозорцевой, важным является и то, что в постановлении делается акцент на необходимости учитывать обстоятельства, в которых произошло преступление, в том числе условия жизни и воспитания и особенности личности подростка. Специальное внимание обращается на то, что несовершеннолетний мог быть объектом принуждения со стороны взрослого, и подробным образом описывается, как это должно быть учтено. При этом определяется ответственность взрослого. Кроме того, смягчающим обстоятельством становится психическое расстройство подростка. В этом случае суд вправе назначить принудительное лечение.
Мне, как психологу, хотелось бы подчеркнуть то, что здесь впервые появилось такое положение, что суд вправе обязать несовершеннолетнего осужденного пройти курс социально-педагогической реабилитации или психолого-педагогической коррекции. Раньше это, может быть, практиковалось в каких-то судах, но впервые здесь обозначено совершенно четко. Профилактика и ресоциализация – это главная цель. Но мы не можем добиться этого только наказанием. И здесь главное внимание уделяется воспитательным мерам, и совершенно четко говорится, что лишение свободы и взятие под стражу подростка допустимо только тогда, когда исключены и невозможны какие-либо другие средства, и имеется в виду прежде всего воспитательные меры. Здесь очень подробно говорится о том, какие судья должен иметь в виду вопросы в связи с этим. Ориентация на работу с подростком вне стен колоний вне. Заключения, конечно, должны быть построены очень тщательно, и это не должно быть просто условное наказание, когда подростка оставляют без особого внимания, и он не считает, что с ним вообще что-то произошло. Здесь речь идет о том, что должны быть специальные меры приняты. Необходимо исследовать и его семью. Если он отдается под надзор родителей, то нужно выяснить, насколько родители могут обеспечить ему в социальном плане благоприятные условия развития.
Елена Дозорцева также отметила, что постановление пленума относится не только к обвиняемым и подсудимым, но и к осужденным. Их права должны защищаться точно так же. Кроме того, часть срока наказания подростков, находящихся в местах лишения свободы, может быть заменена на воспитательные меры. Предполагается и более гибкая система содержания несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа. Срок нахождения в этих учреждениях не связан со сроком наказания, положенным по статье, по которой подростки осуждены. Чтобы не превращать несовершеннолетних в уголовников, главный суд страны призывает использовать арест только в качестве крайней меры воздействия. А если без помещения в следственный изолятор обойтись никак нельзя, то подростков рекомендуется отправлять туда на кратчайший срок. В постановлении однозначно указывается, несовершеннолетних можно арестовать только при обвинении в тяжких или особо тяжких преступлениях. Главное в этом шаге, принятии постановления, та тенденция, что подростков-правонарушителей надо рассматривать не как объект для уголовных репрессий, а как субъект для реабилитации. Специалисты считают, что постановление является очень важным, первоочередным с точки зрения реформы судебной системы. Это касается не только вопросов детей, но и в целом того, как судебная система относится к подсудимому. Видит ли она в нем человека, видит ли она дальнейшую судьбу этого человека, готова ли она этому человеку помочь. Говорит президент Общероссийского общественного благотворительного фонда «Нет алкоголизма и наркомании», член комиссии Общественной палаты по общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов и реформированию судебно-правовой системы Олег Зыков.
Сегодня судебная система в основном действует в логике оценить правонарушение, там, с большей или с меньшей справедливостью наказать, но в конечном итоге именно наказать. Человек, он выпадает из поля зрения суда. Суд существует не только для того, чтобы карать, но и для того, чтобы исправлять. Это постановление ровно об этом. Главная идея – ребенок должен перестать быть объектом для репрессий, а должен стать субъектом реабилитации, активным участником своей собственной реабилитации. А судебное решение должно, с одной стороны, помочь ребенку увидеть свои собственные ресурсы, мобилизовать ресурсы, которые вокруг ребенка, и создать условия к тому, чтобы он не совершил повторные правонарушения.
Но, может быть, самое главное, размышляет Олег Зыков, это предложить суду переоценить ту систему ценностей, которая привела ребенка к нарушению закона, понять, что заставило его приступить к черту. Ведь правонарушение ребенка – это, как правило, правонарушение по отношению к ребенку. И надо понять, кто из ближнего окружения спровоцировал подростка, в чем вина системы и что можно исправить в этой системе, которая не предотвратила правонарушения несовершеннолетнего.
В этом революционность этого постановления, то, что предлагается концептуально изменить поведение судебной системы в отношении ребенка, который совершил правонарушение. А то, что там есть конкретные указания, что каждое судебное решение должно заканчиваться индивидуальной программой реабилитации. Каждое судебное решение должно заканчиваться анализом, кто привел ребенка на скамью подсудимых. Каждое судебное решение должно заканчиваться анализом того, что нужно изменить в социальной среде, в которой находится этот ребенок. Постановление заканчивается очень важным, с моей точки зрения, пунктом о том, что суд обязан анализировать эволюцию судебной системы в отношении несовершеннолетних и предъявлять его общественному сознанию, властным структурам, общественным структурам. То есть создаются условия к системной дискуссии в обществе о том, куда мы движемся. Это постановление как раз закрепляет ту эволюцию, которая уже произошла за последние 10, а может быть даже уже 15 лет. Просто это мучительный, медленный процесс. Таким образом, судебная система становится источником позитивного мышления в обществе. Она вовлекает все больше и больше людей в суждение, что нужно делать, когда ребенок совершил правонарушение, и самое главное, что надо изменить, чтобы в дальнейшем было меньше таких правонарушений. Это вопрос строительства правого государства. Это постановление, это важный кирпичик в этом строительстве.
Профессор Елена Дозорцева считает, что это постановление Верховного суда ориентирует суды в направлении той самой ювенальной юстиции, о которой много идет разговоров, но которую в последнее время понимают совершенно неправильно, как какую-то систему, которая должна отбирать детей, разрушать семьи и так далее. В то время как в значительно большей степени это система работы с несовершеннолетними правонарушителями. Семнадцатого февраля в Общественной палате России пройдет второй форум председателей общественных наблюдательных комиссий, на который приглашены не только представители России, но и Украины, Белоруссии, Казахстана, а также эксперты Европейского Союза. Общественному контролю за местами принудительного содержания в России уже больше 2 лет. Система создана, однако есть много проблем, говорит член Общественной палаты Мария Каннабих.
Есть регионы, где общественным наблюдательным комиссиям удалось наладить конструктивные отношения с проверяемыми ведомствами. Есть регионы, где прислушиваются к общественным наблюдательным комиссиям, где любые их рекомендации выполняются. Сахалин, Алтайский край, Нижний Новгород. Но, к великому сожалению, есть регионы, где вот такого сотрудничества еще конструктивного не установлено. И поэтому мы должны очень серьезно поговорить о общественном контроле, об основных направлениях контроля, о тех проблемах, которые существуют не только в отношении проверяемых ведомств. Мы по окончанию форума обязательно обратимся к администрациям вот тех регионов, у которых тоже такие отношения не складываются, хотя мы очень много ездили, представители общественной палаты, для того, чтобы эти отношения улучшить.
В общественные наблюдательные комиссии пришли новые люди. Осенью прошла ротация, заменено приблизительно 50% состава наблюдательных комиссий. В них есть те, кто уже занимался общественным контролем, и те, кто не имеет такого опыта. Поэтому общественная палата планирует проводить обучающие семинары. Продолжает Мария Каннабих.
Затем с Евросоюзом мы предполагаем очень интересную программу по подготовке тренеров, преподавателей для общественных наблюдательных комиссий, исходя из международного опыта. Это очень интересная программа, которую общественная палата заказала Евросоюзу, и они предоставили нам организацию, которая будет осуществлять нашу вот такую интересную и сложную программу.
Безусловно, опыт, накопленный западными демократиями в осуществлении общественного контроля над различными государственными институтами, очень важен для России. Особенно он актуален для становления эффективного гражданского контроля за так называемыми закрытыми учреждениями, находящимися в ведомстве силовых структур. Ведь с точки зрения соблюдения прав человека, они все еще остаются сферами, в которых нередко нарушается статья 21-я Конституции Российской Федерации. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Вы слушали программу «Облака». Всем привет!